винами была тоже история. Получивший деньги из ломбарда, Петр Петрович запасся провизии на 10 лет вперед. Он то и дело подливал, да подливал. Чего же не допивали гости, давал допить Алексашке и Николашке, которые так и хлопали рюмка за рюмкой, а встали из-за стола, как бы ни в чем не бывали, точно выпили по стакану воды. С гостьми было не то. В силу перетащились они на балкон и в силу поместились в креслах. Хозяин как сел в свое какое-то четырехместное, так тут же и заснул. Тучная собственность его превратилась в кузнецкий мех. Через открытый рот и носовые ноздри начала она издавать какие-то звуки, какие не бывают и в новой музыке. Тут было все, и барабан, и флейты, и какой-то отрывистый звук, точно собачий лай. «Эк его насвистывает», — сказал Платонов. Чичиков рассмеялся. «Разумеется, если так пообедать, — заговорил Платонов, — как тут прийти скуки? Тут сон придет». «Да, — говорил Чичиков лениво, — глазки стали у него необыкновенно маленькие. А все-таки, однако ж, извините, не могу понять, как можно скучать. Против скуки есть так много средств. Какие же? Да мало ли для молодого человека. Можно танцевать и играть на каком-нибудь инструменте, а не то жениться. На ком, скажите?
Да, будто в окружности нет хороших и богатых невест.
Да нет.
Ну, поискать в других местах, поездить.
Тут богатая мысль сверкнула в голове Чичикова. Глаза его стали побольше. Да, вот прекрасное средство, — сказал он, глядя в глаза Платонову. Какое? Путешествие. Куда ж ехать?
«Да если вам свободно, так поедем со мной», — сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова.
«А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счет.
А вы куда едете?»
«Да как сказать, куда? Еду я, покуда не столько по своей надобности, сколько по надобности другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Конечно, родственники родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо видеть свет коловращений людей, кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука».
Платонов задумался.
Чичиков между тем так помышлял. Право, было бы хорошо. Можно даже и так, что все издержки будут на его счет. Можно даже сделать и так, чтобы отправиться на его лошадях, а мои покормятся у него в деревне. Для сбережений можно и коляску оставить у него в деревне, а в дорогу взять его коляску.
Что ж, почему ж не проездиться? Думал между тем Платонов. Авось либо будет повеселее. Дома же мне делать нечего. Хозяйство и без того на руках у брата. Стало быть, расстройства никакого. Почему ж в самом деле не проездиться?
— А согласны ли вы, — сказал он вслух, — погостить у брата денька два, иначе он меня не отпустит. С большим удовольствием. Хоть три.
Ну, если так по рукам.
— Едем, — сказал, ожидаясь Платонов.
— Браво!
— сказал Чичиков, хлопнув по руке его. — Едем.
— Куда?
— Куда? — воскликнул хозяин, проснувшись и выпучив на них глаза. — Нет, государь, и колеса приказано снять с вашей коляски. А ваш жеребец, Платон Михайлович, отсюда теперь за 15 верст. Нет, вот вы сегодня переночуйте, а завтра, после раннего обеда, и поезжайте себе.
Вот тебе на, — подумал Чичиков.
Платонов ничего на это не сказал, зная, что петух держался обычаев своих крепко. Нужно было остаться. Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. 12 гребцов в 24 весла с песнями понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера Они пронеслись в реку, беспредельную, с пологими берегами по обе стороны. Хоть бы струйкой шевельнулись воды. На катере они пили с калачами чай, подходя ежеминутно под протянутые в поперек реки канаты для ловли рыбы снастью. Еще до чаю хозяин успел раздеться и выпрыгнуть в реку, где барахтался и шумел с полчаса с рыбаками, покрикивая на Фому Большого и Кузьму и накричавшись. Нахлопотавшись, намерзнувшись в воде, очутился на катере с аппетитом и так пил чай, что было завидно. Тем временем солнце зашло. Осталась небесная ясность. Крики отдавались звонче. На место рыбаков показались повсюду у берегов группы купающихся ребятишек. Хлопанье по воде, смех отдавались далече. Гребцы, хвативши разом в 24 весла, подымали вдруг все весла вверх, и катер сам собой, как легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Здоровый, свежий, как девка, детина, третий от руля, запевал звонко один, вырабатывая чистым голосом. Пятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась беспредельная, как Русь, песня. И, заслонивши ухо рукой, как бы терялись сами певцы в ее беспредельности, становилось как-то легко, вольготно, и думал Чичиков: «Эх, право, заведу себе когда-нибудь деревеньку». «Ну, что тут хорошего, — думал Платонов, — в этой заунывной песне от ней еще большая тоска находит на душу». Возвращались назад уже с сумерками. Весла ударяли в потьмах по водам, уже не отражавшим небо. Едва видны были по берегам озера огоньки, месяц подымался, когда они пристали к берегу. Повсюду на треногах варили рыбаки уху, все из ершей, да из живо трепещущей рыбы. Все уже были дома. Гуси, коровы, козы давно уже были пригнаны, и сама пыль от них уже давно улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая к рынке молока и приглашения к ухе. Там и там слышался говор и гомон людской, громкое лаяние собак своей деревни и отдаленные чужих деревень. Месяц подымался, стали озаряться потемки, и все, наконец, озарилось, и озеро, и избы. Побледнели огни, стал виден дым из труб, осеребренный лучами. Николаша и Алексаша пронеслись в это время перед ними на двух лихих жеребцах, в обгонку друг друга. Пыль за ними поднялась, как от стада баранов. «Эх, право, заведу себе когда-нибудь деревеньку», — думал Чичиков. «Бабенка и малые чичонки начали ему снова представляться». Кого ж не разогреет такой вечер? А за ужином опять объелись. Когда вошел Павел Иванович в отведенную комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой, «Барабан», — сказал, — «никакой городничий не взойдет». Надобно же было такому стечению обстоятельств. За стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось все, что там не говорилось. Хозяин заказывал повару под видом раннего завтрака на завтрашний день решительный обед. И как заказывал! У мертвого родился бы аппетит. И губами подсасывал и причмокивал. Раздавалось только: «Да поджарь, да дай взапреть хорошенько». А повар приговаривал тоненькой фистулой: «Слушаюсь, можно-с, можно-с, и такой. Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положит мне щеки осетра двизигу, в другой запусти гречневой кашцы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще, знаешь, чего там эткого. Слушаюсь, можно быть ты так». «Да чтоб с одного боку, она, понимаешь, зарумянилась бы, а с другого пусти ее полегче, да и из-под кут
понимаешь, пропеки ее так, чтоб рассыпал, и чтоб всю ее проняло, знаешь, соком, чтоб и не услышала и во рту, как снег бы растаял. Черт побери, — думал Чичиков, ворочаясь, — просто не даст спать. Да сделай ты мне свиной сычук. Положи в середку кусочек льду, чтобы он взбухнул хорошенько. Да чтоб к ситру обкладка, гарнир-то, чтоб был побогаче. Обложи его раками, да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фаршетцом из снеточков, да подбавь мелкой сечки, хренку, да груздочков, да репушки, да морковки, да бобков, да нет ли там еще какого коренья. «Можно будет подпустить брюкву или свеклу звездочкой», — сказал повар. «Подпусти брюкву и свеклу, а к жаркому ты сделай мне вот какую обкладку». «Пропал! Совершенно пропал сон», — сказал Чичиков, переворачиваясь на другую сторону, закутал голову в подушки и закрыл себя всего одеялом, чтобы не слышать ничего. Но сквозь одеяло слышалось беспрестанно: «Да поджарь, да подпеки, да дай взапреть хорошенько!» Заснул он уже на каком-то индюке. На другой день до того объелись гости, что Платонов уже не мог ехать верхом. Жеребец был отправлен с конюхом петуха. Они сели в коляску. Мордатый пес лениво пошел за коляской, он тоже объелся. — Нет, это уж слишком, — сказал Чичиков, когда выехали они со двора. — Это даже по-свински. Не беспокоен ли вам, Платон Михайлович? Препокойная была коляска, и вдруг стала беспокойна. Петрушка, ты, верно, по глупости стал перекладывать? Отовсюду торчат какие-то коробки. Платон усмехнулся. «Это я вам объясню», — сказал он. «Петр Петрович насовал в дорогу».
«Точно так», — сказал Петрушка, обратясь к козел. «Приказано было все поставить в коляску, пашкеты и пироги».
«Точно, Павел Иванович», — сказал Селифан, обратясь к козел, веселый, «очень почтенный барин, угостительный помещик, по рюмке шампанского выслал». Точно, и приказал от стола отпустить блюдо, очень хорошего блюда, деликатного вкусу, такого почтительного господина еще и не было.
Видите ли, он всех удовлетворил, — сказал Платонов. Однако же, скажите просто, есть ли у вас время, чтобы заехать в одну деревню, отсюда верст 10? Мне бы хотелось проститься с сестрой и зятем.
— С большим удовольствием, — сказал Чичиков.
— От этого вы не будете в накладе. Зять мой весьма замечательный человек. — По какой части? — спросил Чичиков.
— Это первый хозяин, какой когда-либо бывал на Руси. Он в 10 лет с небольшим, купивший расстроенное имение, едва дававшее 20 тысяч, возвел его до того, что теперь он получает 10 тысяч.
«А, почтенный человек! Вот этого человека жизнь стоит того, чтобы быть переданной в поучение людям. Очень, очень будет приятно познакомиться. А как по фамилии?»
«Скудранжогло.
А имя и отчество?»
«Константин Федорович».
«Константин Федорович Скудранжогло. Очень приятно познакомиться. Поучительно узнать этого человека». И Чичиков пустился в расспросы о Скудранжогле, и все, что он узнал о нем от Платонова, было точно изумительно.
«Вот смотрите, в этом месте уже начинаются его земли», — говорил Платонов, указывая на поля. «Вы увидите тотчас отличие от других. Кучер, здесь возьмешь дорогу налево. Видите ли этот молодник, лес? Отсеянный. У другого в 15 лет не поднялся бы так, а у него в 8 вырос. Смотрите, вот лес и кончился. Начались уже хлеба, а через 50 десятин опять будет лес, тоже сеянный, а там опять. Смотрите на хлеба, во сколько раз они гуще, чем у другого?
Вижу. Да как же он делает? Ну, расспросите у него, вы увидите, что...
В рукописи четыре слова не разобрано.
Это всезнай, такой всезнай, какого вы нигде не найдете. Он мало того, что знает, какую почву что любит, знает, какое соседство для кого нужно, поблизости какого леса нужно сеять, какой хлеб. У нас у всех земля трескается от засуху, а у него нет. Он рассчитает, насколько нужно влажности, столько и дерево разведет. У него все играет 2-3 роли, лес лесом, а поле удобрения от листьев, да и от тени. И это во всем так.
— Изумительный человек, — сказал Чичиков и с любопытством посматривал на поля.
— Все было в порядке, необыкновенно. Леса были загорожены. Повсюду попадались скотные дворы, тоже не без причины обстроенные, завидно содержимые, хлебные клади, росту великанского. Обильно и хлебно было повсюду. Видно было вдруг, что живет туз хозяин. Поднявшись на небольшую возвышенность, увидели на супротивной стороне большую деревню, рассыпавшуюся на трех горных возвышениях. Все тут было богато. Торные улицы, крепкие избы. Стояла ли где телега? Телега была крепкая и новешенькая. Попадался ли конь? Конь был откормленный и добрый, рогатый скот, как на подбор. Даже мужичья свинья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой. Не было тут английских парков, беседок и мостов с затеями и разных проспектов перед домом. От изб до господского двора потянулись рабочие дворы. На крыше большой фонарь, не для видов, но для рассматривания, где и в каком месте и как производились работы. Они подъехали к дому. Хозяина не было. Встретила их жена, родная сестра Платонова, белокурая, белоликая, с прямо русским выражением. Так же красавица, но так же полусонная, как он. Кажется, как будто ее мало заботило то, о чем заботиться, или от того, что всепоглощающая деятельность мужа ничего не оставила на ее долю, или от того, что она принадлежала по самому сложению своему к тому философическому разряду людей, которые, имея и чувства, и мысли, и ум, живут как-то в половину, на жизнь глядят в полглаза, и, видя возмутительные тревоги и борьбы, говорят: «Пусть их, дураки, бесятся, им же хуже».
— Здравствуй, сестра, — сказал Платонов. — Где же Константин?
— Не знаю. Ему следовало быть давно уж здесь. Верно, захлопотался.
Чичиков на хозяйку не обратил внимания. Ему было интересно рассмотреть жилище этого необыкновенного человека. Он думал отыскать в нем свойства самого хозяина, как по раковине. Можно судить, какого рода сидела в ней устрица или улитка, но этого-то и не было. Комнаты были бесхарактерны совершенно, просторны, и ничего больше. Ни фресков, ни картин по стенам, ни бронзы по столам, ни этажерок с фарфором или чашками, ни ваз, ни цветов, ни статуек, словом, как-то голо. Простая, обыкновенная мебель. Да рояль стоял в стороне, и тот покрыт был пылью. Как видно, хозяйка редко за него садился. Из гостиной отворена была дверь в кабинет хозяина. В рукописи фраза не дописана. Но и там было так же просто и голо. Видно было, что хозяин приходил в дом только отдохнуть, а не то чтобы жить в нем, что для обдумывания своих планов и мыслей ему не надобно было кабинета с пружинными креслами и всякими покойными удобствами, и что жизнь его заключалась не в очаровательных грезах у пылающего камина, но прямо в деле. Мысль исходила вдруг из обстоятельств, в ту минуту, как они представлялись, и обращалась вдруг в дело, не имея никакой надобности в том, чтобы быть записанной.
А, вот он! «Идет, идет!»
Чичиков тоже устремился к окну. К крыльцу подходил человек,
лет 40, живой, смуглый наружности. На нем был триповый картуз. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли двое нижнего сословия, шли, разговаривая и о чем-то с ним толкуя. Один, казалось, был простой мужик, другой — в синей сибирке, какой-то заезжий кулак и пройдоха. — Так уж прикажите, батюшка, принять, — говорил мужик, кланяясь. — Да нет, братец, я уж 20 раз вам повторял, не возите больше. У меня материалу столько накопилось, что девать некуда. — Да у вас, батюшка, Константин Федорович, весь пойдет в дело. Уж эткого умного человека во всем свете нельзя сыскать. Ваше здоровье всякую вещь в место поставит. Уж прикажите принять. Мне, братец, руки нужны. Мне работников доставляй, а не материал. Да уж в работниках не будете иметь недостатку. У нас целые деревни пойдут в работы. Без хлебья такое, что и не запомним. Уж вот беда-то, что не хотите нас совсем взять. Отслужили бы верую вам, ей-богу, отслужили. У вас всякому уму научишься, Константин Федорович. Так прикажите принять в последний раз. Да ведь ты и тогда говорил в последний раз. Ведь вот опять привез. Уж последний раз, Константин Федорович, если вы не возьмете, то у меня никто не возьмет. Так уж прикажите, батюшка, принять. Ну, слушай, этот раз возьму. И то из сожаления только, чтоб не провозился напрасно. Но если ты привезешь в другой раз, хоть 3 недели конюч, не возьму. Слушаюсь, Константин Федорович, уж будьте покойны, в другой раз уж никак не привезу. Покорнейш благодарю. Мужик отошел довольный, врет, однако ж привезет. Авось великое словцо. Так уж того, Константин Федорович, уж сделать милость позбавьте, — говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синей сибирке. — Ведь я тебе на первых порах объявил. Торговаться я не охотник. Я тебе говорю опять, я не то что другой помещик, к которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард, ведь я вас знаю всех. У вас есть списки всех, кому когда следует уплачивать. Что ж тут мудреного? Ему приспичит, он тебе и отдаст за полцены. А мне что, твои деньги? У меня вещь хоть 3 года лежит. Мне в ломбард не нужно уплачивать. Настоящее дело, Константин Федорович. Да ведь я того-с, от того только чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья. 3000 задаточку извольте принять. Кулак вынул из-за пазухи пук засальных ассигнаций. Скудран жогло, прехладнокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сюртука. — Хм, — подумал Чичиков, — точно как бы носовой платок. Минуту спустя Скудран жогло показался в дверях гостиной. — Ба, брат, ты здесь! — сказал он, увидев Платонова. Они обнялись и поцеловались. Платонов рекомендовал Чичикова. Чичиков благоговейно подступил к хозяину, лобызнул его в щеку, принявший от него впечатление поцелуя.